Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Говорят, что когда мы просим у Бога терпения, Он посылает нам испытания, чтобы мы не научились Ему. Получается какой-то замкнутый круг. Как научиться ждать, быть терпеливым в трудностях и сдерживать свои эмоции, когда хочется взорваться, мы обсудим прямо сейчас. Итак, в эфире программа «Б». У микрофона Игорь Попов. У меня в гостях сегодня, я привык, что в теплой компании, и вот в гостях пастор церкви Эдуард Ананев. Здравствуй.
Добрый день.
Скажи честно, вот как у тебя с терпением?
Терпение, оно должно иметь, конечно, совершенное действие, а так, стремлюсь, забывая заднее, простираясь вперед.
Ну, слушай, вытерпи уже ты мое общество целый час
да,
на кухне, правда?
Это с удовольствием, с величайшим.
Вот слово «Не воробей» у нас рубрика. Да. Послушаем, что говорят о терпении великие. Франсуа Рабле, французский писатель, помнишь такого? Изучал ты в курсе какого-нибудь высшеучебного заведения? Гаргантюа и Пантагрюэль, который написал. «Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать». Вот как ты относишься к этому?
Да, согласен, все приходит к тому. Вообще, кстати, я вот здесь вспоминаю такую вот историю, как говорят, неканоническая притча. Самые терпеливые люди — это были времен Советского Союза. Вот они по-настоящему умели ждать. Да? И вот такая история. Человек должен купить автомобиль. Тогда деньги были у всех, а автомобилей ни у кого не было. И вот наступает момент...
Ничего, правда, у всех деньги были?
У всех были. Денег было много, но на них ничто нельзя было купить. Фантик. Вот, и наступает момент, счастливый момент жизни, его приглашают в магазин и говорят, послушайте, наконец-то вы давайте ваши деньги, и наступает самый ответ, вы будете теперь... теперь нужно будет ждать. Он говорит, а сколько ждать? Он так листал свою... говорит, вам придется ждать ровно 10 лет. Вот через 10 лет в это же самое время вы придете и заберете свой автомобиль. У меня, говорит, вопрос. Какой вопрос? А за автомобилем мне нужно будет прийти утром или после обеда? Менеджер магазина говорит, позвольте, а какая разница, утром или вечером? Я говорю, через 10 лет. Да, понимаете, разница в том, что ровно через 10 лет с утра ко мне придет водопроводчик. Вот, поэтому эти люди умели ждать, поэтому обязательно оно сбудется.
Мы приглашаем наших слушателей присоединиться к нашей беседе. Как вы боретесь с унынием, апатией, с саможалением, в общем-то, и помогает ли в этом вам терпение? Интересно будет узнать ваше мнение. Сегодня вообще умение терпеть, ждать, есть такое модное слово, не в тренде. Чем быстрее ты получишь вожделенное, тем лучше. Но мудрые говорят, что иногда надо подождать. Вот как это работает в сфере труда, семьи и служения Богу? Приведи вот пример.
Да, все начинается с ожидания, с терпения. Да? Самое простое – вера. Вот мы говорим, что верующие... вера – это что? Вера – это ожидание. И определение веры – осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. То есть отношения с Богом невозможны без такого терпения. Единственное, что терпение – это не означает в смысле какой-то боли, мучений, а это, скоро Рождество, снова нужно терпение, снова нужно ожидание какое-то. Вот в браке, вся жизнь настроится вокруг ожидания и терпения. И, по сути, это, наверное, основная черта и христианской жизни, и семейной жизни. Вообще, без терпения невозможно.
Кстати, обсуждали мы с тобой в кухонных наших разговоров в ожидании годов знаменитой пьесы Беккета. А вот там, кстати, ожидание – это мучительное чувство или мучительное состояние. Вот ожидание как таковое, как ты думаешь, оно мучительное или нет?
Я думаю, смотря как к нему относиться, потому что чаще всего оно приходит как мучительное, а наша задача – научиться в нем видеть какое-то... не то, что как мазохиста радоваться, когда тебе больно, а сделать так, чтобы оно было как какое-то приключение, что ли, ожидание. И вообще, Ведь жизнь без ожидания, она, на самом деле, невозможна. Я понимаю, что мы сегодня все в плену, ну, у Голливуда, может быть, когда, да, там вот ты приходишь, ты вот первое действие, первое вот самое начало, и какая-то картинка, завязка, потом раз проходит немного времени, и уже финал, уже вот хэппи-энд какой-то. Вот в обычной же жизни оно так не бывает. В обычной жизни, ну, без труда, да, не вытащишь и рыбку из труда, то есть нужно какое-то ожидание, чтобы пришел какой-то результат. Ну вот, поэтому я думаю, что оно не связано со страданием, а связано именно в первую очередь с чем-то с таким, ну, прекрасным.
Значит, мне кажется, я читал, по-моему, Карпентер любил носить куртку на съемках, ага, на которой на спине было написано «Хэппи-энда не будет».
Ага. Да.
Ты про Голливуд стал рассказывать.
Да. Окей, да, да.
Но, ну, да, в этом все-таки где-то я с тобой соглашусь в том плане, что мы вообще живем в очень стремительное время, которое, ну, особенно, вот смотри, у нас начался адвент. Кстати, вот как вы готовитесь в адвент, как вы готовитесь к Рождеству и как вы празднуете адвент в церкви?
Адвент, ну, классический, то же самое, зажигаем свечи и... Ну...
Что, по свече каждое воскресенье?
Ну, сейчас, в прошлый год еще этого не было, с этого года начали, да.
Да?
Будем каждую неделю, ну, да, каждое воскресенье.
К европейскому, так сказать, да, приходите, к европейской, ну, да, традиции встречи Рождества.
Немножко нас, да, так поддавливает. Вот, а так, ну, и все равно, как бы, ну, и проповеди звучат соответственно. Как бы, идея в том, что ведь на самом деле смысл адвента — это не в, ну, не в зажженных свечах, а ожидание встречи вот со Христом. И опять-таки, да, с Христом мы встречаемся, по сути, ну, постоянно, мы должны это делать каждый день своей жизни, мы должны переживать встречу с Ним. Вот. Здесь есть, а здесь как бы вот именно канун Рождества, некий такой символизм. Да и вообще как бы в канун Рождества, мне кажется, все люди становятся немножко такими верующими. Все ждут чего-то нового, все ждут перемен, все ждут... Кому-то выплатят зарплату, кому-то, не знаю...
13-ю, дай бог, да?
О, да, это если повезет, да. Ну, у кого-то, может быть, меньше. Там кто-то из студентов пытается сессию сдать, и тоже вот как бы у него свой адвент. Вот, у кого-то, может быть, брак восстановится. Вот, так или иначе, все равно как бы есть вот этот момент ожидания. И в связи с ожиданием, как бы, одна его сторона, конечно, есть мучение, потому что, ну, мучение, когда нету надежды вот в этом ожидании, когда ты не видишь выхода никакого, и ты не знаешь, что произойдет. И вот это, да, оно угнетает. Но когда есть какой-то ориентир, ты знаешь, что есть, ну, Библия, да, как для нас, для христиан, ты знаешь, что есть, ну, понятно, есть Бог, вот, и тогда уже это ожидание, оно не является таким чем-то рутинным и мучительным. Тогда оно, наоборот, оно... Знаешь, ожидание мне чем-то напоминает вот классический пример, когда люди ждут, ну, например, автобуса на остановке. То есть вот они могут чем-то заниматься, они могут обмениваться новостями, кто-то читает газеты, но их взгляд прикован туда, как Давид сказал: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет спасение мое». Вот так и они, вот взгляд их устремлен куда-то вдаль, где они ждут, что вот придет то самое спасение. Вот. И я думаю, что на самом деле ожидание — это прекрасно.
Знаешь, напомнил ты про остановку и автобус, и вспомнил я, как я со старшей дочкой, которая сейчас уже, дай бог, 16 лет, и уже меня перерастает, но при этом, знаешь, я помню, когда была маленькая, мы с детского сада стояли на остановке, а детский сад был тогда далеко, сейчас мы с младшей дочкой у папы на плечах-то до детского сада добредаем, а тогда было проблематично, в общем, на плечах своих донести. И у нас была такая песенка, которую мы придумали, которую можно свести к одной фразе: «Автобус, приезжай скорее».
А, да.
Вот это ощущение. Да. И, кстати, вот смотри, в ожидании, заметил ты или нет, мы все время пытаемся приблизить вот это ожидание, да, сделать его, чтобы оно пришло быстрее. Да,
да? Да, конечно.
Нам все равно как-то мучительно в этом, в этом пребывать.
Да, ну и опять-таки, смотри, есть еще как бы такая еще грань, как бы есть ожидание, а есть желание. Вот я бы еще их бы вот как бы развел в разные стороны, потому что все мы желаем, чтобы, да, вот как вот, ну, Новый год, все люди желают, чтобы все в твоей жизни было хорошо, вот, а ждут по-разному. Вот, на самом деле, как бы вот, и вот ожидание как раз это, ну, это, во-первых, это библейская категория, и вот и, это важно именно ожидание.
Угу.
Желание тоже библейская категория, но вот все-таки именно ожидание должно быть наполнено таким правильным смыслом.
Да, я напоминаю, что нам можно звонить и писать, можно сделать это по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, можно сделать это через Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96, также можно написать писать нам через сайт theos.fm. И вот уже написал нам слушатель Игорь, это не я, сразу я себе сообщение в передачу не пишу, ты уж будь уверен. Так вот, Игорь спрашивает, не боитесь погибнуть, отойти от Господа по-европейски? Вот ответь-ка.
Да нет, я не думаю, что мы... Не, вообще, конечно, страх, наверное, должен быть всегда, да, как и апостол Павел писал в послании к римлянам, а ты, дикая маслина, чему радуешься, да, ну, я так недословно, но бойся, чтобы тебе не отпасть. Да, конечно...
Это он язычником, да, язычником, то есть не гордись, но бойся, да.
Да, да, поэтому, конечно, я думаю, что страх такой должен быть у каждого христианина, вот, чтобы не отпасть от благодати Божией. Вот, но спасаемся мы все-таки не традициями, не европейскими, не западными, не восточными, спасаемся верою, опять-таки ожиданием, ожидая встречи с ним. И, кстати, первая церковь, на самом деле, ведь контекст первой проповеди, это в основном было именно ожидание, почему к ногам апостолов приносили там деньги, да, тот самый Анания и Сафира, вот, ну и так далее. Именно ожидание, ожидали встречи с ним. Потом уже, конечно, и в истории церкви что-то изменилось, но это уже другая история.
Кстати, очень интересно, ведь первое и второе Петра, два вот послания Петра, Петр, по сути, посвящает ожиданию.
Да, да.
В первом послании он как раз говорит, что Господь придет и не замедлит, а во втором он почему-то говорит о том, что Господь медлит.
Господь медлит, да.
Да, но да. Почему? Он же объясняет, почему, да, чтобы спастились грешники. Угу. То есть он свою медлительность, да, как
да.
бы...
Даже Господь ждет вот покаяния грешников, да.
Вот это удивительно, на самом деле. Если говорить о европейских традициях, Игорь, ну, на самом деле, как сам собой, честное слово, разговаривать. На самом деле смысл не в том, что они европейские или не европейские. На самом деле это традиции, христианские традиции, которые нам какой-то очень важный духовный принцип иллюстрируют. Например, вот если возьмем, мы брали вот этот совершенно замечательный традицию зажигать каждое воскресенье по свечке, да, которая последняя из этих свечек зажигается в Рождество, она самая высокая. Ну, напоминает это, конечно, минор, да? Еврейский светильник, или ханукию, скорее ханукию даже, да, где одна свеча выше других, то есть что символизирует Господа. А есть совершенно замечательная рождественская лестница, да, и по ней нужно восходить, то есть ожидание — это не нисхождение, это именно, а восхождение, да, восхождение к Богу.
Да, к встрече со Христом, конечно. Конечно.
И каждый раз на этой ступеньке, на каждой ступеньке каждый должен приносить что-то в дар другому. Вот смысл рождественского ожидания не в том, что мы просто ожидаем, а это какое-то деятельное ожидание. Да,
да? Деятельное есть... ожидание. И как бы, и второе, что это как прообраз, что Бог приходит в нашу жизнь. Да, ведь Рождество, Христос рождается в твоем сердце, и Он приходит не с пустыми руками, Он приходит с подарками. Вот, и эти подарки, они меняют нашу жизнь. Вот, и мы ждем Рождества, ждем вот именно как бы, да, не просто подарков, но подарки под елкой или теми подарками, которыми меняемся там где-то в церкви. Именно, опять-таки, встреча с Богом и духовные дары, которые Он приготовил для нас. Вот что важно.
Вот есть американский художник такой, Мак МакГиннис, он все время, у него есть такое выражение, нетерпеливый ждет дважды. Вот как ты к этому относишься? Почему, кстати, дважды он ждет? К чему приводит неспособность ждать, как ты считаешь?
Неспособность? Я думаю, что, хотя мы, как христиане, мы не верим, что жизнь циклична, а она исторична, да? Вот, но по сути своей, когда человек не дожидается. Я просто не помню сейчас имен, просто читал такую историю однажды. Это был, по-моему, 18 век, золотая лихорадка. Из Англии люди едут в ЮАР, и там добывают золото. Все едут за золотом. И вот люди, эта семья продали все свое имение, все, что у них было. Они приехали туда, купили шахту, наняли рабочих, стали разрабатывать ее. И там, как выяснилось, их обманули. Там, где они стали разрабатывать, не было золота. Они ничего не нашли. Они разорились полностью. И происходит конфликт внутри семьи, и они, ну, как бы за бесценок отдают эту шахту и уезжают. И тот, кто взял эту шахту за бесценок, он тоже как бы сначала, он, ну, как бы, на самом деле у него не было какого-то четкого плана, что с этим делать. Но он стал ее продолжать разрабатывать и буквально очень быстро нашел алмазы. Вот, нашел алмазы и очень сильно разобрался.
Искал золото, да.
Искал золото, нашел алмазы, да. Вот, так я к чему, что когда дважды означает, что когда человек, он не дожидается, не доходит вот до конца, да, вот, ну, как я скажу таким топом, поприще и призвание, которое дал Бог, как бы он возвращается снова в начало, ему снова приходится проходить этот путь. Как вот иногда бывает с плохим учеником, он, не сдав экзамен, ну что, переподготовка и снова сдача этого самого экзамена. Вот есть какой-то такой процесс.
Вот. Помнишь такую русскую пословицу «поспешишь, людей насмешишь»?
Да, совершенно, да? Верно, совершенно
вот,
верно.
А почему, кстати, спешка – это плохо?
Спешка, ну, потому что она не позволяет... Во-первых, ведь как бы в чем еще момент ожидания? Момент ожидания – это когда что-то меняется в самих нас. Например, да, я хочу жениться. Вот я хочу жениться сразу, и вот, а какой ты видишь свою жену? О, я ее вижу, это 90-60-90. Это я я готовлю проповедь, я сижу там с книгами весь, и она вот рядом, а что ты хочешь, чай или кофе? А тебе сколько ложечек сахара положить? А ты хочешь положить? Вот, и это мое понимание. И я с этим мироощущением я начинаю искать жену. Кого я начинаю искать? Вот это мое восприятие. Но проходит немного времени, и мои мозги начинают меняться. Почему в процессе этого ожидания Бог работает с моим сердцем и с моим разумом? И начинают появляться какие-то другие категории. Я вдруг понимаю, что сердце, да, как бы оно, а не что-то другое, вот что важно. И постепенно меняется мировоззрение. И потом приходит совсем другое понимание жены. Я понимаю, что слава Богу, что он не дал ее тогда, когда я у него просил ее. А вот именно вот в процессе ожидания проходит какая-то трансформация. Мне кажется, какие-то перемены должны происходить. Это как должный процесс. Вот я бы его так назвал. Ожидание – это должный процесс. То есть он не останавливается, и Бог не забывает про нас. Вот. Но в ожидании есть своя вот эта изюминка. И если ты это понимаешь, это говорит твоей мудрости.
Но ты сам, видит Бог, ты сам завел эту тему насчет брака.
Напросился.
Знаешь, мне кажется, что уж замуж не втерпешь, сегодня как-то стало терять актуальность. Люди не задумываются о воздержании, например, до брака. Угу. А каковы последствия этого, как ты думаешь? И напротив, что получает тот, кто умеет ждать, каковы есть плюсы, если есть, кстати сказать?
Ну, да, я тоже замечаю, что сегодня есть две крайности. Есть люди, которые очень быстро стараются выскочить замуж. И есть те, кто, наоборот, не торопится жениться и затягивать. И то, и другое, конечно же, это есть крайности. Вот. Поспешный выбор, он ведь как раз вот он исходит из того, о чем вот мы говорили, да, с предыдущего посыла. Человек, по сути, не готов. У него есть иллюзия брака, у него есть его понимание, но это далеко еще не та картина брака, которая есть на самом деле. И, конечно же, это приводит к многочисленным ошибкам и статистика, да, что сегодня количество разводов, и в Москве, я сейчас не помню процентовку, но она превышает
ну,
количество.
Там был вдвое, даже втрое выше, чем...
Да, чем заключенный брак. Как раз вот это и говорит об этом. Это даже, ну, понятно, это речь идет о светских браках, но и в христианских браках мы видим такая же тенденция, когда люди очень быстро заключают брак, они торопятся, потом это приводит к проблемам, и что брак на грани развода. Вот. Конечно, и чтобы этого избежать, чтобы этого не было, человек, опять-таки, должен готовиться к браку, должен готовиться и с разных сторон, да, это касается и финансово, это касается и, самое главное, его мировоззрение, вот, и только тогда на определенном этапе оно все должно происходить естественно. Вот, поэтому особенно в браке спешка, конечно, очень и очень опасна, как в любом другом деле.
Ну вот смотри, ну, вот, кстати, Игорь нам пишет, опять же, подчеркиваю, это не я. Я понимаю, но куда это ведет? Дело не в свечах. В православной традиции всегда присутствуют свечи. Но почему вы всегда не цитируете из отцов церкви?
Из отцов церкви? Ну, я понимаю тут на что намек, что вы интерпретируете Писание. Ну, весь вопрос в том, что отцы церкви, ну, а что отцы церкви? Как бы протестанты интерпретируют Писание в соответствии с правилом герменевтики. Вот, если взять историческую герменевтику, то опять-таки будут те же самые отцы церкви. Я не думаю, что здесь как бы для меня, как для протестанта, как бы, ну, нет необходимости вот циклиться на отцах церкви. Это было то время, это было, ну, давно уже. Сегодня что-то изменилось, и поэтому для своего времени отцы церкви, ну, интерпретировали Писание, а сегодня...
Ну, я, Игорь, вам обещаю, что подготовимся мы с Андреем к следующей передаче, и, пожалуйста, из отцов церкви выборку сделаем самую замечательную. Я думаю, что не, скажем, это всегда помогает нам глубже взглянуть на себя, когда ты видишь духовный путь, тех, кто прошел до тебя, в том числе и духовный путь апостолов. Мы об этом сегодня, кстати, будем говорить. А вот ты знаешь, Эдуард, ты думаешь, вот Андрей Стародубцев-то, он отсутствует, да, здесь? А вот он отсутствует здесь телом, духом-то присутствует.
Вот так вот.
И вот Андрей Стародубцев передает привет тебе.
Привет, Андрей.
Пишет: привет, друзья. Эдуард, как ты относишься к кредитам, которые дают возможность получить сейчас, а не ждать, пока накопишь?
Да, хороший, кстати, хороший вопрос, Андрей, спасибо тебе за него. Вот, вдвойне он для меня, потому что я сейчас сам пытаюсь получить кредит, взять ипотеку, вот. Поэтому, ну, для меня кредит, лично, вот, как я это... Конечно, когда человек влазит в кредиты, не задумываясь совершенно о последствиях, это кошмар, это его убьет. И сегодня весь мир, это сплошной, как он нацелен на потребление, реклама, все, возьми кредит, это очень дешево, это выгодно, и это доводит до безумия, когда люди порой берут один кредит, чтобы заплатить другой предыдущий кредит. Вот. И, по сути, вся их жизнь, вот она, а проценты растут, поэтому приходится взять третий кредит, чтобы перекрыть первый, вот, или второй, и это, конечно, его убивает. Если это, как бы, ну вот, да, вопрос, скажем, ипотеки, ну, я не думаю, что это, как бы, что это какой-то в этом есть грех, а, ну, как бы, это как необходимость, ну, вот, что же делать. Поэтому иногда кредит – это допустимо. Хотя в целом, как бы, да, когда человек именно живет, как бы, вот ради кредитов, конечно, это, ну, это опасно. Вот, это очень опасно. И видишь, кредит как раз это время ожидания тоже. То есть ты берешь его сейчас, и потом, ну, ждешь, когда ты его выплатишь. Да, ты молишься об этом, ты, ну, понятно, работаешь, что-то для этого делаешь. Вот.
Ну, очень мне просто интересно, кто сейчас может накопить на квартиру? Да, я вот честно скажу. Очень,
мечты сбываются, очень, в смысле, если ты работаешь где-нибудь в «Газпроме».
Очень сложно.
Да.
Ну, Игорь продолжает с нами дискутировать, пишет: писание тоже изменилось, а неужели нет достойных, ведь пролили свою кровь за веру?
Да есть, конечно, достойные, есть, и тут же никто не уничижает, что, как бы, ну, не отцов церкви, не тех, ну, кто пролил, ну, кровь за веру, конечно же, и мы ими восхищаемся, и мы их, ну, чествуем, ну... никаких проблем не вижу здесь.
Вот австрийская писательница Мария Эбнер-Эшенбах сказала: «Спокойно ждать приучаешься лишь тогда, когда уже нечего ждать». Как ты думаешь, вот права Мария, не побоюсь этого слова, Эбнер-Эшенбах?
Да, некий такой фатализм здесь присутствует уже, конечно. Нет, я думаю, ну, хотя, кстати, почему? Отчасти, наверное, ну, тоже в этом есть какая-то изюминка. Да вообще, как в любых философских воззрениях, у каждого есть какой-то... Ведь вообще в гуманитарном знании и в литературе, и в философии нельзя сказать, что вот, как бы, да, это в математике все легко. Дважды два, оно всегда четыре. Вот, а в гуманитарных науках истина, она кроется в понимании. А что такое понимание? Это когда ну, ты встаешь рядом со мной на мое место и смотришь вместе со мной в одну и ту же сторону. Вот тогда мы понимаем друг друга. Поэтому, ну, мне ее взгляд немножечко понятен, но сказать, что я целиком ему готов, как бы, вот, ну, наверное, конечно же, нет. Потому что ожидание – это, как бы, это то, что мне нужно здесь и сейчас. Вот. А когда я буду потом, это уже будет не ожидание, а уже будет действительность.
Слушай, а почему вот в юности, в молодости терпеть сложнее? Мудрость приходит с опытом?
Да, иногда, как это, с возрастом пришла мудрость, но иногда возраст приходит один. Вот, я думаю, как раз в первую очередь касается ожидания, потому что в молодости мы не умеем ждать. Вот поэтому, вот кто и сказал, по-моему, Мопассан, да, когда мне было 14 лет, мой папа был глупейшим человеком на земле. Когда мне стало 25, он неожиданно поумнел. Вот. Но смысл в том, что, как бы, да, что в молодости ты уже вроде бы научился понимать, что хорошо, что плохо, вроде бы тебе так кажется, это легко. Но одна проблема – ты не умеешь ждать. Нужно все и сразу. Ну вот, юноши, они такие. И Библия, кстати, об этом говорит, что вы сильные юноши. Вот. Но проходит время, и появляется мудрость. Может быть, уже силы не так много, но мудрость, она, и ты уже понимаешь, что есть вещи, которым просто нужно... Ну, просто нужно,
а может, мы просто дать. Разные люди, на самом деле? Вообще, можно ли прокачать свой навык умения подождать?
Я думаю, что можно, как, терпением, да, вот оно должно иметь совершенное действие. И более того, когда человек становится христианином, например, он встает вот на... Как начинается его путь отношений с Богом, на мой взгляд, Бог его как раз вот самое великое откровение, и вот то, наверное, та единственная вещь, чему Бог нас учит, это умение ждать. Потому что вот вспоминаешь первые свидетельства людей, они говорят: вау, вот я только покаялся, со мной такие чудеса были. Я говорил, а там, у меня была очень простая молитва, она лилась из сердца, я аж опаздывал в церковь, я говорил: Бог, если ты есть, пусть этот автобус, он стоит и ждет меня.
Ну, действительно, чудо. Человек уверовал, да. Бог, если ты есть.
Пусть... Да, и все, и автобус стоял, и как бы все, проходит немного времени, и что-то меняется, или с Богом, или с автобусом, уже не срабатывает. То есть вот как бы Бог, он такой, он как бы сначала как бы вот отвечает на наши детские какие-то вещи, да, но постепенно, ожидая нашего роста, он учит нас тому же, учит нас умению ждать, вот, и тем самым воспитывая, формируя наш христианский характер. Да, вот как бы ведь цель-то какая вообще христианского мировоззрения? Плод. Плод не может зреть за один день. Вот.
А можно ли вообще без христианского характера обойтись?
Ну, для меня нет. Для меня это невозможно. Вот. Но если посмотреть как бы гипотетически, ну, мне просто очень жаль этого человека, потому что как бы ведь все равно ему придется учиться ждать. И понятно, что есть какие-то законы, как позитивные законы, их назови, там, как, то есть, как, которые существуют независимо от того, веришь ты в них или не веришь, да, как закон, ну, как яблоко, если его подбросишь, оно все равно упадет вниз, неважно, веришь ты в него, не веришь. Точно так же и здесь, можно в Бога верить, ну, хорошо, можно не верить, но все равно принцип прежний, все равно придется ждать, чтобы чего-то достичь, и, ну, просто это будет на других, может быть, примерах, да, тот же будет, вот, рыбка из пруда, пожалуйста, вот, все равно придется ждать, сидеть, смотреть на этот поплавок. Вот, да, конечно, можно использовать динамит, но рыбка уже как бы, ну, уже, да и наслаждения такого ты не испытаешь.
Ну, Андрей Стародубцев продолжает тебе задавать вопросы. Он спрашивает, бывает, когда в семье тяжело, и хочется уйти, хлопнув дверью. Где взять терпение, чтобы прощать, не взрываться и искать компромиссы?
Да, и, наверное, семья как раз такая самая, вот как раз, вот не случайно апостол Павел, он же сказал, что кто епископство желает, доброго дела желает, но при этом ряд условий, и самое ключевое из них, да, чтобы был одной жены муж, который хорошо управляющий домом своим. То есть ожидание как раз оно как нигде проявляется именно в семье. Да, в церкви я могу прекрасно выглядеть, со всеми здороваться, сказать хорошую проповедь. Вот, какой я всегда... О, какой классный пастор, какой замечательный брат. Я на работе могу всем мило улыбаться, всегда какой прекрасный коллега. Но какой я на самом деле знаю, на самом деле, мои домашние, дома. Вот, насколько я умею терпеть, насколько я умею прощать. Вот, это то место как раз, где проявляется христианская любовь. Любовь, да, ведь как раз это и есть, по сути, умение ждать и умение... Здесь они неразрывны, да, ожидание есть прощение. Когда тебя обидели, что хочется? Хочется ответить. Кто-то сказал, как это такая... мой папа меня научил, что блаженнее давать, чем получать. О, ваш папа пастор? Нет, он боксер. Вот, нам хочется мыслить как боксеры. Нам хочется, если нас обидели, тут же ответить. Но смысл в чем? Что когда ты учишься ждать, этому учишься, это не приходит сразу, да, ведь... например, в христианском браке что происходит? Ты позволяешь действовать Богу. И Бог примиряет, Бог приносит свою какую-то, вот, какой-то дает свой мир. И через это приходит восстановление. И тогда происходит дальше еще удивительная вещь. Из противника, да, твоей жены, ты приобретаешь друга, твою жену. Вот, в этом уникальность, это, конечно, делает Бог. Вот, и поэтому, конечно же, ну, я понимаю, что я, ну, я ничего нового не скажу, скажу, да, конечно, нужно учиться прощать, делать это быстро. Вот, но я понимаю, что здесь между теорией и практикой порой есть огромный люфт. Вот, и в начале нашего христианского пути этот люфт, может быть, зазор, может быть, большой. Но постепенно, ну, вот этим и определяется, наверное, наша духовность, да, вот она, когда этот люфт, он все меньше, меньше, меньше. Это выгодно. На самом деле ждать – это выгодно, когда ты этому учишься, ведь есть, ну, так называемый закон сеяния и жатвы. Ты учишься не раздражаться, и в ответ ты пожинаешь то же самое, ты пожинаешь позитивные чувства. Вот. Кстати, когда в умении ждать, очень классный помощник – это юмор. Вот, любую вещь можно ее как бы перевести в юмор, в шутку в какую-то, и примириться. И опять-таки, это действительно это именно ожидание. Вот. В браке без ожидания, без такого терпения, без взаимной, ну, любви невозможно. Да. Если любовь не будет с ожиданием, ну, наверное, это будут какие-то только чувства, какая-то эмоциональная любовь. Не хочу говорить за похоть, там, за что-то еще. Вот. Но если мы говорим именно за любовь, как за добродетель, конечно, это ожидание.
Ну вот Игорь продолжает дискуссию, ага, и спрашивает. Это все слова и цитаты из Библии. А как, ага, этому научиться?
Ну, как бы на самом деле переход от теории к практике, он, во-первых, конечно, он всегда будет индивидуален. Я не смогу, как это, ну, сам тебя, вот, ну, как бы, Игорь, научить этому, да, вот как бы именно пройти с тобой этот путь. Это лично. Но для того, чтобы пройти этим путем, путем, но есть путь только один, нужно прийти в церковь. Вот, нужно найти ближайшую, ну, на мой взгляд, протестантскую евангельскую церковь, переступить ее порог. И тогда, потому что, конечно, здесь, потому что здесь, чтобы пройти его, должна быть сила Бога. Вот, Бог должен быть с тобой. Без Бога это будет лишь только теория. Вот. Хотя и достаточно красивая.
Ну, ты знаешь, если уж вспомнить святоотеческие предания, да, Силуан Афонский очень хорошо сказал, на мой взгляд, в терпении всегда есть мучение, но мучение отступает, когда в терпении ты видишь любовь.
О, да, хорошо сказал.
И мне кажется, вот это суть христианского ожидания. Любовь, которая помогает и наполняет силами терпеть. Да? Да. Я как-то помню, мы разгружали большой такой, был юбилейный журнал «Иисус Христос 2000» к 2000-летию христианства. Это очень большой, там чуть ли не миллионник был, знаешь, вот, и вот мы встали, и вот грузим. Ну, значит, один из сотрудников другому обращается, который стоит вот наверху и там пачки вот эти принимает, он говорит: «Слушай, ну сколько ж можно-то?
Уже
вот уже просто, уже час грузим, и никак все». Он говорит: «Терпение, брат мой, терпение».
Да-да.
Он говорит: «А терпение заканчивается? Ну тогда включай долготерпение».
Долготерпение, да-да.
Это вот такая, мне кажется, очень хорошая иллюстрация к тому, что действительно наше терпение может закончиться, и оно часто заканчивается.
Да, к сожалению. Тоже такое, ну это, не знаю, правдивая история или нет, я однажды просто ее прочитал вот в интернете, но как иллюстрация вот терпения, когда там девушка она просто самолет задерживается, и она идет в кафе, покупает пачку печенья и там какой-то напиток, и присаживается на свободное место, кладет это печенье, открывает журнал, читает его и берет это печенье и кушает. И вдруг видит, рядом с ней сидит мужчина, который протягивает руку к ее пачке с печеньем и берет оттуда и тоже начинает кушать. И такое внутреннее чувство такое, ну, как вот сейчас встать и сказать все, что я о нем думаю, и вот об этом всем, и забрать печенье, и пойти пересесть на другое место. Но она подавляет в себе это, ну, я же, ну, все-таки, ну, не знаю, верую, ну, не знаю, верующая она была или неверующая, но не суть важно, она перебарывает это чувство, берет еще одну печенинку и ее ест, и уже так уже читать уже не может, уже просто наблюдает уже за ним. Он тоже протягивает руку, берет еще одну печенинку и также ее съедает. Это начинает ее, ну, уже раздражать. Она еще одну берет печенинку и съедает. И он берет и съедает. И через какое-то время печенье заканчивается, остается последняя печенинка. Что же он будет делать? Она выжидает, она уже ничего не читает, она уже вот уже готова взорваться. Он протягивает руку, берет эту печеньку, ломает и половинку съедает сам. И, в общем, через какое-то время, объявляет ее рейс, она вскакивает, берет свои вещи, идет в самолет и в полное негодование. И уже когда она садится в самолете, она открывает свою сумочку и находит там свою пачку печенья. То есть вот иллюстрация того самого терпения.
То есть кто из них проявил больше терпения?
Кто из них проявил больше терпения?
Но, слушай, знаете, хорошая иллюстрация иллюзий, мне кажется. Тебе не кажется, что иногда терпение – это иллюзия?
Иллюзия? Нет, иллюзия все-таки, я думаю, это просто больше как такое, как какое-то заблуждение. Иллюзия ведь это когда ты выдаваешь желаемое за действительное, да, как бы то, чего нет. Вот. А терпение, еще какой момент, что терпение, оно базируется на чем-то. Это не просто как бы вот, потому что иллюзорно это значит ни о чем. А здесь есть, как правило, и даже если мы говорим за христиан, есть опыт уже, потому что отношения с Богом, да. Например, когда мы читаем в послании к римлянам, да, что там ссылка идет на Авраама, что Авраам не помышлял, что тело его почти столетнее уже в омертвении, и утроба сами, ну, и утроба сами, да, в омертвении. Вот, но это не означает, что он вообще ни о чем не помышлял. Он помышлял, у него был опыт его хождения с Богом у Авраама, и Авраам понимал, что когда он пытается, когда Авраам нетерпелив, рождаются Измаилы, да, там какие-то неправильные вещи происходят в его жизни. Но когда он ожидает, когда он подчиняет себя и учится ждать, и учится взирать на начальника и совершителя веры, да, вот тогда что-то происходит. Бог отвечает, и тогда приходит победа.
Слушай, а тебе не кажется, что иногда жизненный опыт как раз мешает вере и доверительным отношениям?
Да, иногда да. Иногда помогает, иногда мешает, потому что когда этот опыт, он говорит о работе Бога, да, вот, и ты видишь его работу, и это позитивный опыт, это правильный опыт. А очень часто именно вот, вот опыт, он ограничивает действия Бога. Как получается, человек больше верит в свою способность, в свою силу, в свою возможность. Вот. И когда она не получается, он тогда тут же бросает, он говорит, это неправильный путь, это меня убивает, вот, и это приводит к разочарованию. Ну и наоборот, когда человек видит вот руку Божью, да, тот же самый Авраам, и когда, даже люди первый раз, когда читают Библию, они говорят, насколько Бог ваш жестокий, смотрите, он заставил Авраама принести в сыну своего жертву. Принести своего сына Исаака вот в жертву Богу. Это что, вообще что происходит?
У нас есть звоночек в студии.
Да.
Сорвался, к сожалению. Но давай-ка вот, знаешь, перейдем к другой стороне вопроса. Терпение как самообладание, умение сдерживать себя, когда тяжело сдержаться. А к чему приводит вспыльчивость тогда в таком случае? Мы часто говорим фразу «терпеть не могу», а почему так?
Ну, да, конечно, вспыльчивость – это как бы вот контр-аргумент для терпения, но вспыльчивость, ну, когда, это то, что человек, когда человек не может себя контролировать, и вот гнев, который, да, который, ну, понятно, не творит правды Божией, то же самое, закон, сеяние и жатвы, то, что человек сеет, он тут же и пожинает это в ответ, сеющий ветер всегда пожинает бурю, вот. Вспыльчивость всегда приводит к ответной вспыльчивости. И это касается всего. Попытался что-то познать какую-то, да, науку какую-то. Я же не говорю там как бы за семейные отношения, не говорю там же в любой вещи. Как правило, чем закрывается книга и летит куда-то в угол. Ты остался без знаний. Вот. Поэтому вспыльчивость, она ни к чему хорошему не она изолирует тебя.
От кого вот изолирует у меня вспыльчивость?
Я просто попытался подойти к этому шире гораздо. Изолирует вообще от... Ведь человек – существо социальное. Ему нужно быть, да, ему нужно быть в семье, ему нужно быть в обществе. Я уже не говорю о том, что ему нужно иметь отношения с Богом. А это его изолирует, это его замыкает внутри себя. Тогда он может себя питать какими-то иллюзиями как раз. Он может вроде бы создать какой-то виртуальный мир. И, кстати, это проблема сегодняшнего дня. Почему люди уходят в интернет, они уходят в компьютерные игры? Они не умеют ждать. Там все сразу. Там вот, я не знаю, там я не увлекался сильно как бы, играми, компьютерами. Ну, не сильно, вообще не увлекался. Вот. Но я понимаю, что как бы, то есть сначала есть какой-то первый уровень, вот ты его там проходишь, второй уровень, третий, ну, что-то вот происходит. И... Да, звоночек есть, да?
Да.
Да.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий. Но если вот мы будем говорить о евангельском терпении, мне кажется, вот интересно обратиться еще к тексту послания к семи церквям Азии в Апокалипсисе Иоанна. Например, там церковь Смирна, там о терпении, что знает твою бедность и нищету, там, и, впрочем, ты богат, и клевету на тебя от людей, называющих себя там иудеями, но не суть таковы. И все сатана будет вас кидать в темницу дней на 10, но будь верен до смерти, получишь нет жизни. И к другим церквям там все время о терпении. Например, Ефесская церковь, ты много претерпел за имя мое, но забыл свою первую любовь. То есть это уже есть искажение в терпении, да, там Филадельфийская церковь, что ты мало имеешь сил, но я открыл перед тобой двери, и ты не отрылся от имени моего, да, и ее никто не может закрыть. Ну, в общем, вот смотрите и так далее там.
Угу. Да, спасибо, Дмитрий. Да, вот как прокомментируешь?
На самом деле, как бы и вот в книге Откровения, где перечисляются вот эти семь церквей, Бог как раз не порицает их, как раз он восхищается их терпением, хотя при этом пять церквей из семи, действительно, они получили негативную оценку вот у Бога. Здесь такой подход очень, да, апостол, понятно, сам Бог через апостола Иоанна, что, с одной стороны, как бы хвалит их вот за тот опыт, который у них был, когда они были терпеливы, а потом в какой-то момент, уже он их ругает. И, насколько я помню, похвалы достоились только две церкви, да, это как раз церковь Смирне и Филадельфийская церковь, по-моему, да, ну, в общем, та церковь, которая находилась в гонениях Смирна, и та, которая занималась активно проповеднической деятельностью, вот, две церкви, которые Бог почтил, вот, и опять-таки в заслугу им ставилось вот то терпение, через которое они проходили. Терпение – это всегда как бы вот такая, ну, как стержень христианства – это терпение.
Ну, вот немецкий государственный деятель, Христиан Бенцель Штернау сказал, что самообладание – ключ к обладанию, сдержанность, взвешенность поступков их слов, умение ждать. Почему это приводит к успеху и обладанию властью и финансами? И главное, почему только властью и финансами?
Ну да, вот, кстати, вот это уточнение, я тоже хотел сказать, что не только, наверное, властью и финансами, а в любой вещи, как бы, ну, в любой области, и наука, искусство, ну, везде – ну вот, она приводит к успеху, приводит к какому-то серьезному результату. Ведь библейский принцип терпения, он может быть применен не только в христианстве, он может быть применен и в бизнесе, и в любой другой науке.
Ну, может, просто терпеливый человек, наоборот, потеряет интерес к обладанию чем-либо?
Нет, я думаю, как раз... Причем, и это тоже правда, потому что терпеливый человек, он может в какой-то момент прийти и понять, что вот то, к чему он стремился, оно не является таким уж ценным, и отойти от этого.
Угу. Алло, здравствуйте.
Это я там, да?
Это да. Представьтесь, пожалуйста.
А, я хотел сказать вот по себе, да?
Да.
Но терпение у меня появляется тогда, когда я начинаю вспоминать, что я творение Божье, что Бог меня сотворил, что я должен его слушать. Не только по-библейски, там, например, то, что написано в Библии, но еще и людей, например, других.
Угу.
То не свое мнение выше всех ставить, да? А мнение людей, которые веруют и говорят о Боге, что через них тоже может Бог говорить ко мне что-то, то, что пригодится мне в жизни.
Да,
ну, а терпение... Это такая штука, она с годами приходит к человеку.
Да, согласен. Определенный
путь, определенные испытания, и надо просто, на самом деле, как вот вы говорите, терпеть и ждать, пока Бог откроет тебе в определенное время, в определенном возрасте. Бывают люди, которые не глупые, умные, и давно я их знаю. Они вот, например, начинают читать Библию, там говорится, Адам родил... Например, и Авраам родил Исаака, и Исаак родил Иакова. Ну и они говорят, вот как это написано неприятно. Мужики там рожают. Больше об этом со мной не говори. А уже и возраст там подошел этот человек. Там, и Адам, что же необходимо читать Библию. Это я просто цитирую как вот пример.
Вот. Да, спасибо.
Да, ну, конечно, как бы и терпение, да, я согласен, это и мнение тех, кто, ну, не всех, конечно, людей, да, но написано у советующихся мудрость. Правильный совет, он обычно в правильном месте. Вот, но действительно терпение – это отношение к тем, кто тебя окружает, почитая один другого высшим себя. Вот, и наоборот, нетерпение – это когда, ну, я, мне, мое, да, я не хочу ждать, мне нужно все и сразу, вот, тогда легко и с первородством легко расстаться, вот, ну, как бы, нетерпение всегда приводит к какому-то, ну, к каким-то ошибкам, и очень часто к фатальным.
То есть, вот, небезызвестный нам Леонардо да Винчи сказал, что как теплая одежда защищает от стужи, так выдержка защищает от обиды. Умножай терпение и спокойствие духа, и обида, как бы горька ни была, тебя не коснется. Вот умение терпеть невзгоды и трудности, то, что вообще мы не очень любим как раз, да. Не выходя из себя и не теряя лица, стоит дорого. Можно ли научиться терпению не через горький опыт, и как это умножить, как ты думаешь?
Я думаю, только через любовь, которую дает нам Бог. Да? Не случайно вот его первая заповедь – возлюби Бога всем сердцем своим, а вторая – когда начинает действовать первая, тогда приходит вторая. Возлюби ближнего, как самого себя. Что означает возлюби? Это не так, когда у тебя мурашки в животе. О, увидел, люблю. Да, глаза, сердце стало биться. Вот, а именно когда ты учишься его прощать, любить, да, терпеть. Вот, и в это вкладываешь ты не просто какой-то, а вот главное там всю жизнь прожить с ним и не развестись, а ты вкладываешь в это такой созидательный смысл. Ты понимаешь, что вот с годами вы только становитесь ближе. Не то, что вы терпите, а именно наслаждаетесь этим терпением. Вот. Научиться любить ближнего — это искусство. Но с Богом, конечно, это возможно. Потому что легко любить того, кого ты не знаешь. Всех дальних, да, там, африканцев, китайцев. Нет проблем.
Легко китайцев любить?
Китайцев, ну, для меня, да. Но когда ты понимаешь их культуру, вот как бы, ну да, почему нет, я очень люблю китайскую кухню, и, ну, замечательная церковь, вот, ну, в нашей церкви, ну, угу. Ну, все в нашей церкви — это китайцы. Вот, поэтому, но ближнего своего, его любить гораздо сложнее, вот, но силою Бога, конечно, это возможно. Это, есть два пути, да, либо вот как раз силою Бога, либо терпеть его всю жизнь, мучаясь и страдая, ну, вот, человек выбирает сам.
Ну, время как раз открыть Священное Писание и услышать то, что хочет сказать Бог нам сегодня утром. Да? Сегодня в полдень практически. Итак, Галатам 5 глава. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же духом вводитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание — на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если же мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг другу раздражать, друг другу завидовать». Вот мне кажется, в пятой главе послания к Галатам очень-очень ясно отображена наша, как любят говорить богословы, духовная парадигма. Да?
Да.
То есть вот просто схема, чертеж нашей духовной жизни.
Да, я бы сказал, и как раз восприятие, вот если говорить через призму сегодняшнюю нашей темы, то вот опять-таки, да, отсутствие терпения, вот они, дела. Большинство, ну, подавляющее большинство грехов, они именно в результате вот нетерпения, нежелания ждать. И наоборот, плод духа, да, плод, который проходит время, и он созревает. Ценность любого плода — это именно созревший плод. То есть должно пройти время от зеленого до спелого. И это терпение. И терпение как раз вот определяет, да, любовь, радость, мир. Вот они, вот она полнота.
Вообще, знаешь, я задумался сегодня утром, когда ехал вот на радио, о том, что есть в жизни моей, по крайней мере, такое особое действие Бога, я это называю синхронизацией. Угу. Вот сегодня мы говорим о терпении. Сегодня утром я читал первую главу Иакова, потому что я подряд читаю Новый Завет и Ветхий Завет. Одну главу из Ветхого, одну главу из Нового. И я читал сегодня 1 Иакова. И самое интересное, что я 3 года проповедовал в церкви послание римлянам, и послание, которое я решил проповедовать следующим, будет послание Иакова. Я в воскресенье буду проповедовать на 1 главу Иакова. И с 1 главы Иакова я нам цитирую с 1 стиха. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в России, не радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всякой полноте, без всякого недостатка». Мне кажется, вот когда мы говорим о терпении, вот первое, что приходит на ум нам, это процитирует, мне кажется, послание Иакова, первую главу. Да.
Да, причем Иаков, как бы вот как он определяет, да, что это совершенно. То есть, если ты хочешь достичь совершенства, как определить совершенный, несовершенный, да, сказано, не тот, который там как-то себя ведет, красиво говорит, или там, ну не знаю, много читает Библию, а тот, который терпелив. Вот терпение, как его как визитная карточка, его как христианина. Да, конечно. И учитывая послание Иакова, церковь находится в рассеянии, церковь ищет выхода на свои вопросы. А Иаков говорит, выход есть, вот он, в терпении. Пребывайте в терпении, и все.
Да, нужно еще помнить о том, что Иаков писал церкви, которая находилась в гонении. Угу. Иаков, как и Петр, вдохновляя церковь, говорит, Господь медлит. Да. Господь, мы почитаем это медленнее, но на самом деле в этом любовь Бога.
В этом любовь, да, в этом любовь. И ведь идея не в том, чтобы просто дождаться, а в том, чтобы опять-таки, чтобы это время как раз отношений с Богом, когда Бог меняет нас и готовит нас, ну, к встрече с Ним. Вот, и как бы почему он говорит, что это совершенство, потому что когда мы именно терпеливы, когда мы учимся ожидать Бога, Бог обязательно придет.
Да, и ну, понятно, что совершенство, да, имеет очень четкую, в Библии очень четкую направленность, то есть очень четкое значение. Совершенство означает законченность, угу. завершенность. Угу. Вот эту завершенность угу. Бог нам дарует через терпение. Да. Он приводит нас к завершенности. Да. И вот завершенность это наше встретение с Господом на небе.
Да.
Эдуард, большое спасибо, что ты сегодня пришел. Мне кажется, очень хороший сегодня разговор, который, несмотря на то, что Андрей Стародубцев вот отсутствовал телом, присутствовал с нами духом, и вот кажется, что в этой новой неделе Бог сосредотачивает наше внимание на терпение. Так что, ну, берегись, да. будут обстоятельства для терпения.
Будут.
Ну что ж, да. до новых встреч, дорогие друзья. Спасибо еще раз, Эдуард, что пришел.
Спасибо,
и буду рад видеть тебя снова в студии на Радио Телос. До свидания.
Да, всего доброго.